говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии в прямом эфире сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. Мы поговорим, естественно, о последних политических событиях, в основном о подготовке к выборам Московской городской думы, которые пройдут 11 октября. Но, собственно, вот это событие сильно интенсифицирует, по крайней мере, политическую жизнь российской столицы. А если у вас будут вопросы, вы можете задать их по телефону прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, в том числе и Москвы. А пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте вот к московским этим выборам. События развиваются действительно очень интересно, и не вполне ясна еще конфигурация этой кампании. Поговорим об этом и о проблемах, которые, естественно, должны волновать жителей столицы и политиков тоже в этот кризисный период. Ну, во-первых, всю прошлую неделю писали о возможности объединения на этих выборах двух партий «Яблоко» и «Правое дело». Якобы список этих двух партий могли бы возглавить сопредседатель «Правого дела» Борис Титов и лидер «Яблока» Сергей Митрохин, но обе партии так и не смогли в конце недели, а я очень надеялся, принять решение. Решения эти отложены, как я понимаю, на 22 июля. Ну, почему, может быть, мы поговорим чуть позже. У «Единой России», кстати, и «Справедливой России» тоже пока нет ясных списков, кто впереди. Вот, а пока можно поговорить, например, о тех, кто определился. Это компартия. Список возглавит Николай Губенко. Второй там господин или товарищ Улас. Это первый секретарь Московского горкома. И бизнесмен никому неизвестный Кумин Вадим Валентинович. Вот такая тройка. Но давайте мы Дмитрия Орлова спросим, как эксперта, что, почему такой состав?
У коммунистов?
Да. Странный состав. Говорили, что то Зюганов пойдет, то, может быть, его зам Иван Мельников, который в прошлый раз шел вторым.
Знаете, мне кажется, это следствие провала Уласа на предыдущих выборах в Мосгордуму. Решили, я так полагаю, найти относительно или менее относительно яркую фигуру Губенко и поставить в главе списка. Что же касается бизнесмена, вами упомянутого, я слышу его фамилию вот в первый.
Но он не москвич, между прочим, кстати говоря. Видимо, кошелек, я так понимаю, да?
Ну, так будем сказать, известно, что коммунистическая партия сотрудничает с бизнесом давно и плотно. Что тут удивительного?
Леониду Гозману вопрос. Ну что, коммунисты у вас уведут, конечно, избирателей? Вы же рассчитывали в каком-то смысле на протестный электорат?
Вы знаете, коммунисты, конечно, убедут избирателя, если мы выступим не с протестной позиции, а с сервильной, что, к сожалению, весьма вероятно, партия очень сложная, неоднородная, вот. Но я думаю, что коммунисты радикальную позицию по отношению к Юрию Михайловичу занимать не будут. Они будут занимать позицию достаточно осторожную, им достаточно критиковать антинародный режим в целом. У коммунистов есть идея. И за эту идею люди голосуют. Мне не нравится эта идея, но как бы она есть, и у нее есть сторонники. Господин Губенко ее выражает неплохо. Кроме того, Губенко человек популярный, известный, хорошо говорящий. И я думаю, что если для более образованной части электората вот этот способ выдвигать артистов, чтобы за них голосовали, уже не работает, то для коммунистического электората он вполне работает. Поэтому я думаю, что у них все будет в порядке.
Ну да, тем более Губенко все-таки не выглядит как такой упертый сталинист.
Да, Губенко, там скорее на вот это там разложившийся образованный класс или там на интеллигенцию, это как раз его аудитория.
Это очень мудрое решение со стороны коммунистической партии. И я думаю, что Губенко, конечно, значительно сильнее в Москве, чем Зюганов. Значительно сильнее. Это значительно более сильная фигура.
Да, ну вот еще ЛДПР определилась. Владимир Жириновский лично решил пойти на выборы. Опять же, Леонид Гозман, как вам такой соперник?
Я думаю, что это, опять же, правильное решение, потому что Жириновский берет только, я не знаю, не будет ли это оскорблением, тем более подсудным, но я бы сказал, все-таки клоунадой определенной, да, лучше, чем он, или даже близко к его уровню, исполнять вот эти эстопады все никто не может в ЛДПР, да, и поэтому, ну, как бы, вот на чем он может взять? Вот
но стареет, правда, стареет.
Ну, стареет, устает, конечно, все-таки уже столько лет на арене, тяжело, конечно, без перерыва, но, тем не менее, ну, что-то осталось. Я не уверен, что он пройдет, я даже думаю все-таки, что скорее он не пройдет. Вот мне кажется, что коммунисты пройдут, а Владимир Вольфович, несмотря на всю свою клоунаду, не пройдет.
Как вам такой прогноз, Дмитрий Орлов? 7% уже есть по опросу.
Я думаю, что у ЛДПР есть шансы пройти, причем значительные. И, ну, как бы, говоря о том, каких больше на прохождение или на непрохождение, я бы все-таки за прохождение высказался. Тем более, что паровозом идет лидер ЛДПР. Практически в большинстве регионов, где он возглавлял списки, партия проходила в региональные законодательные собрания.
А я не помню.
Даже в Ненецком округе.
В 5-м году кто ЛДПР... у них возглавлял?
По-моему, он и возглавлял, но не прошли они, но там было 10%, если вы помните.
Ну да.
Надо было взять 10%.
Как, и... там как же, у Муссолини.
Подождите, там же была история со снятием.
Снят сказать, был Рогозин, но это не помогло Жириновскому, тем более, что интересно, кстати, снят был он по жалобе Жириновского, у которого, между прочим, тогда были, на мой взгляд, более хулиганские и такие, ну, подсудные листовки, чем у Рогозина даже. Тем не менее, это забавно было. Они друг друга как-то аннигилировали, и не помогло, в общем, тем не менее. Но еще раз говорю,
10%. Ему очень мешал Рогозин, конечно.
Ну, конечно.
10% барьер.
Нет, но снял он, жаловался на Рогозина не потому, что Рогозин ему мешал, а потому что Рогозин мешал начальству. Начальство, как мне кажется, породив Рогозина, выпустив этого джина из бутылки, поняло, что, в общем,
нет, он мешал ему. Это тот же самый электорат, он разбился на две части.
Ну вот, по-моему, те, кто хотел голосовать тогда за Рогозина, они просто не пошли на выборы в значительной степени разочарованные, а там уж и Жириновскому не помогло. Ну что ж, я напомню нашим слушателям, в студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов. Мы продолжаем разговор о начале кампании московских выборов, и я вот все-таки хочу затронуть, конечно, партийную тему «Правого дела». Извините, Леонид, будем выносить ваш партийный ссор из избы. Ну,
по-моему, все вынесли.
Как
уже
это так? Как это так?
Да.
Подождите, но у вас там, с одной стороны, какая-то московская конференция прошла в субботу. Просили Богданова сделать вождем вашего списка. Богданов, я напомню слушателям, это тот самый товарищ, который баллотировался в президенты. Кажется, там 2 миллиона надо было подписей собрать. Он собрал, проголосовал где-то миллион, да?
Да нет, меньше.
Меньше, да?
По-моему, меньше.
Ну, тем не менее,
800 тысяч,
забавный такой интересный персонаж.
Это, да.
Вот, яркий, крупный, я бы сказал, политтехнолог. А не политик все-таки. Но, тем не менее, у вас там спор все-таки с Борисом Титовым, идти ли по списку «Яблоко». Причем, кстати, я напомню слушателям, что по нынешнему законодательству, если блоки не запрещены, если господин Титов бы захотел войти в список, я так понимаю, партии «Яблоко», ему бы пришлось даже покинуть пост сопредседателя и партию и так далее. Да и всем вообще, вашим партийцам, надо было бы уйти из своей партии. Довольно забавная такая.
Кому всем?
Ну, тем, кто захотел бы идти по этому списку, да?
Ну, кто захотел,
да. Да, вот мне хочется все-таки разобраться, до чего вы договорились? У вас же был еще политсовет, по-моему, не до чего?
Мы пока ни до чего не договорились, мы продолжаем консультации, ну, выбраться из какой, так, на самом деле, если говорить про «Яблоко». Мне кажется, что объединение, единый список было бы очень здорово. Вот, я, собственно говоря, за это, вот, потому что я считаю, что на правом фланге, или там на демократическом фланге, либеральном, как хотите, ну, конечно, надо, чтобы была одна партия. Ну, конечно, подавляющему большинству граждан страны различия между «Яблоком» с одной стороны и там СПС или «Правым делом» с другой стороны не видны, не интересны и так далее. Поэтому, конечно, должна быть единая партия, несмотря на все...
Только Кремлем, наверное. Не получается.
Дело не в том, что вот как раз, я думаю, что Кремль... Не знаю, в общем, насчет Кремля не знаю, извините. Вот. Но вот пока это как бы не очень получается. Мне бы казалось, что сейчас хорошее время это сделать. И мне бы казалось, что я об этом говорил и обращался с этим к коллегам из «Яблока», к нашим товарищам, к нашим, ну, друзьям внутри партии, да, нашей. Значит, мне кажется, что сейчас следовало бы сделать следующее. Что следовало бы руководителям «Яблок», руководителям «Правого дела» вместе выйти под камеру, сказать, что нас разъединяет прошлое, конечно, нас объединяет будущее. Мы понимаем, что нужна одна партия. Мы будем ее делать. Мы обязуемся использовать свое влияние в своих партиях, чтобы добиться поддержки этой позиции от наших легитимных органов. И в качестве первого шага делать, чтобы шла одна партия, и пусть идет «Яблоко». Ради этого я готов, чтобы шло «Яблоко». Но если мы не получаем позитивного ответа на это, пока, к сожалению, руководство «Яблока» к этому не готово.
Леонид, я хочу заметить, здесь вот на вашем месте Сергей Сергеевич Митрохин сидел, он сказал так: мы не можем, это региональные выборы, мы не можем идти на объединение на федеральном, условно говоря, уровне, это совершенно другой вопрос, это вопрос программный, а главное наше отличие от партии «Правое дело», мы оппозиционная партия, оппозиционная режима, а вы партия не оппозиционная, а черт знает какая.
Вы знаете, мне не хочется вступать в перебранку с Митрохиным, вспоминать, что он голосовал за Лужкова, например, на перевыборах его и так далее.
А в конструктивной оппозиции, в конструктивной.
Вот. Ну да, я понимаю, в конструктивной, это тогда, когда начальство скажет.
А вы в конструктивной не оппозиции.
Я понимаю, значит, ну, сравните, там, я не знаю, мои высказывания и высказывания Митрохина, я думаю, что убедить...
Ваши дедовы еще есть.
Я говорю, я за себя отвечаю. Сторож ли я брату своему?
Да-да.
Вот. Так вот, сравните мои высказывания и высказывания Митрохина, и тогда решайте, кто там оппозиция, а кто нет, да? Значит, вот эта вот идея, программы, там еще что-то, значит, не сделать этого никогда.
Вот понимаете? Поэтому вы и выдвинули такое предложение, пишут, чтобы от него отказались, естественно. Это невыполнимо, вы же прекрасно
почему
понимаете.
Почему это невыполнимо? Я считаю, что
вы
если...
опытный политик.
Извините, пожалуйста, я не сильно люблю лидеров «Яблока».
А они вас тоже.
Вот, и они меня тоже, я это знаю. Вот. Но я готов на это пойти. Я готов на это пойти.
И выйти с Митрохиным под камеру?
Абсолютно.
Угу. Вот камеру или под камеру?
Под камеру.
Да, в камеру это нас всех ждет, я боюсь. Вот. Значит, я готов выйти под камеру с Митрохиным, с Явлинским, с Иваненко, с кем угодно, и сказать ровно это. Да? Более того, я думаю, что, понимаете, я думаю, что если мы действительно как бы отвечаем за дело, так сказать, за страну, да, в каком-то смысле, то это необходимо.
Вот ради чего выйти-то?
Что?
Ради чего выйти-то?
Ради того, чтобы была одна партия, чтобы электорат...
И что это изменит?
Объясняю. Мы теряем часть электората демократического в стране из-за раздрая между нами.
Но они-то вот больше левые, а вы больше там правые,
вы,
да?
Вы знаете, Миш, мне кажется,
они
что...
Они социалисты вот, во многом,
кажется,
а вы... Знаете,
безусловно, они левые, а мы правые в каком-то смысле. Но мне кажется, что в нашей замечательной стране сегодня того, что нас, так сказать, объединяет, то есть, вот, ну, европейские ценности, если хотите, да, они там, ну, свобода, демократия, там, правовое государство и так далее, вот это более важно, чем те различия, которые между нами есть. Конечно, они скорее, если брать там, не знаю, западные аналоги, то они скорее там социал-демократическая партия, ну, западная, западноевропейская, а мы скорее там что-нибудь типа ХДС, да, вот, но это не так важно, когда мы достигнем, когда и если наша страна достигнет ситуации, в которой свобода, демократия, права человека, независимый суд и так далее станут, ну, реальностью уже, да, вот тогда там начнутся эти различия. А сегодня, мне кажется, эти различия не очень существенны.
Ну, факт тот, что они не согласны. Они не согласны, вы выдвинули это предложение, и что дальше? И что дальше?
Они пока не ответили.
А что у вас на конференции? Вы решили ждать ответа?
Нет, мы решили провести еще некоторые консультации. У нас есть несколько вариантов, которые я не могу озвучивать.
Я
сейчас,
даже знаю, какие потому, консультации. Читаем газету «Ведомости». Титов и Гозман приглашены на встречу к первому заму руководителя администрации президента Владиславу Суркову. Именно поэтому даты проведения конференции «Правого дела Яблока» были перенесены. Еще одна идея Титова о совместном списке с Яблоком не была санкционирована Кремлем. Что скажете?
Ничего не скажу, я не буду комментировать, встречаемся мы с Сурковым или нет.
Так.
Я могу, ну, просто
стыдно,
я считаю,
что ли?
Нет, почему же? Я вообще с Сурковым встречался много раз.
Так.
И собираюсь встречаться. Я считаю,
не
что
противно.
Контакта нет.
Ну как, эта встреча тогда получается, знаете, как это, кукла с кукловодом?
Нет, это не так.
А
это
как?
Абсолютно не так. Во-первых, я сказал, что я не подтверждаю, что эта встреча будет. Я
не вы сказали, что у вас были другие встречи.
У меня были другие встречи.
Так.
Значит, видите ли, я считаю, что я делаю в партии, вообще в политике, то, что я считаю правильным делать. При этом иногда это совпадает с тем, что считает правильным начальство. Когда совпадает, я стараюсь это совпадение использовать по максимуму. Да? Вот они не хотят, допустим, там, насильственных действий революционных, да? И я не хочу насильственных революционных действий, даже если их будут возглавлять самые достойные люди. Потому что это у нас кончится плохо, фонарями кончится, да, ну, в смысле, что висеть будут люди на фонарях. Не хотелось бы, да. Но если это не совпадает, да, если то, что я считаю нужным, не совпадает с тем, что хочет власть, то я все равно делаю то, что я считаю нужным. И вы знаете, у меня все-таки есть некоторая биография в политике, да, значит, когда я считал правильным, я участвовал в марше несогласных.
Угу. Вот. И руку считал... сломали его.
И руку сломали, было дело при аресте. Вот. То есть я делаю то, что я считаю правильным.
Но хорошо,
я
при но этом у вас думаю, два дня на надо... размышления, я правильно понимаю? А зачем вам торопиться? Вот «Единая Россия» конференцию назначила, по-моему, на 4 августа. Можно еще поразмышлять?
Что? Можно поразмышлять, но хотелось бы не размышлять, а принимать решение, потому что «Единой России» не надо собирать подписи. А нам надо собирать подписи. 78 тысяч подписей по Москве.
Ну, вопрос очень в деньгах.
Сложно. Не только в деньгах, Миш, не только в деньгах, поверьте. Вот, кстати говоря, я предлагал «Яблоку», и сейчас повторяю это предложение, если мы пойдем отдельными колоннами, да, я предлагаю вместе собирать подписи.
Они тоже отказались.
Вот. Они тоже отказались.
Они не хотят, понимаю, с вами путаться. Но вы за Чубайса отвечаете. Что же делать?
Я вообще за все отвечаю. За Чубайса тоже, конечно. А также за татаро-монгольское иго. Вот. Но мне кажется, что в общих интересах было бы собрать подписи. Вот я, если бы ко мне пришли, я бы подписался и за коммунистов, и за кого угодно, потому что должна быть демократия в стране. Сама практика сбора подписей – это антидемократическая практика. Сама по себе. Вот. И поэтому, мне кажется, мы вместе с Яблоком могли бы хотя бы против этого бороться. Нет, ну что?
Давайте мы Дмитрия Орлова спросим. Дмитрий, а что вы посоветуете вот либералам в такой ситуации? Что им делать-то? Вот как консультант выступите у нас так, кратко в прямом эфире.
Я думаю, что две уважаемые организации, о которых идет речь, не в состоянии объединиться на какой-то долгосрочной, во всяком случае, перспективе. Была коалиция в 2005 году, так сказать, это правда. Вот, но тогда была другая ситуация и другая электоральная поддержка, кстати.
Конечно.
Значит, я думаю, что электорат, при том, что он крайне незначителен сегодня в сравнении с 2005 годом, почему с 2005, потому что тогда была кампания, да, по выборам в Мосгордуму.
11%.
Вот, значит, тогда, во-первых, он незначителен, во-вторых, разница между электоратами, значит, Яблоко и Правого дела сохраняется, та же, что была между Яблоком и СПС, причем я бы сказал, в моем понимании, Правое дело даже более правая и более либеральная организация, чем была СПС.
Более это... правая, но менее дело, я бы сказал.
И между ними,
что Орлов ничего подобного не говорил.
И между ними происходит, значит, проходит еще более, на самом деле, глубокая граница. Кроме того, Леонид Яковлевич говорит, что он вот способен к диалогу и, значит, под камеры там выйти и прочее. Но я думаю, что все-таки личное взаимодействие руководителей Яблока и Правого дела, так сказать, как прежде было в Яблоко СПС, очень, так сказать, напряженное. В общем, целый ряд факторов говорит о том, что перспектива объединения весьма весьма и весьма, так сказать,
сомнительные.
И я, кстати, думаю, что... Последнее соображение. Я, кстати, думаю, что сложение электората, ну, политическая арифметика, она-то обычно отличается. Сложение электората в случае их, значит, объединения или там единого списка, оно отнюдь не гарантировано. Может, наоборот, аннигиляция произойдет.
Может быть. Я хотел сказать, знаете, я согласен с тем, что вы сказали, но вот у меня только одна штука. Вы сказали там про личные отношения, да? Вы совершенно правы. Вот я для там лидеров Яблока фигура просто ужасная такая. Вот я средоточие зла всяческого, да? Вот. У меня вопрос. Ребята, а какая разница? Я вот что,
приглашаю?
Нет, я их спрашиваю, да, а и вот к вам тоже как к консультанту апеллирую. Ну, слушайте, ну какая к чертовой матери разница? Вот, мы про что говорим? Мы говорим про то, что в стране авторитарный режим. Мы говорим про то, что в стране, значит, там масса всего делается неправильно. Мы хотим в стране демократии. Мы хотим, так сказать, использовать любой шанс для этого. И тут говорят, нет, говорит, вот вы знаете, мы друг друга не любим. Ну, что за вообще детство какое-то, понимаете? Инфантилизм же просто.
Нет, я думаю, что это фактор, который просто осложняет ситуацию. ситуацию с разницей электоратов, разницей там, в подходе к политической системе, с разницей в программе, и это все отягощается личными отношениями.
Ну, вот
именно
хочу,
поэтому
да.
столько лет ведутся да. переговоры.
Хочу повторить здесь, да, хотя я не сильно симпатизирую лидерам «Яблока» и знаю, как они относятся ко мне, я готов в любой момент вместе с ними выйти под камеру и сказать, что мы должны делать единую партию. И в этом случае, конечно, пускай идет список «Яблока», а наш не идет.
Как Сурков скажет, так и будет. Давайте слушателей подключим. Александр из Москвы.
Миша, а можно одну секундочку?
Пожалуйста.
Вы заканчиваете разговор, сказав вещь, не соответствующую действительности, вот, и не давая ответить.
Вы можете
меня...
ответить.
Замечательно. Вы лично меня знаете много лет. Вы прекрасно знаете, что я буду делать не так, как скажет Сурков.
Вы можете остаться в меньшинстве.
Очень может быть. Но я могу остаться в меньшинстве, я могу все что угодно, но я никогда не буду делать то, что мне прикажут.
Будем считать, что слово «вы» относилось к слову «партия», а не к слову, не к имени Леонид Яковлевич Гозман.
Замечательно. Хорошо?
Спасибо, вас
устраивает? Спасибо на этом. Договорились, да.
Хорошо. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос, только можно я сначала дам краткую характеристику партиям, которые участвуют?
Вы знаете, если вы будете долго говорить, мы вас
подключим. Нет, это очень коротко.
Да, пожалуйста.
Жирику ничего не светит, он свой электорат берет на Дальнем Востоке и в Сибири, в Москве просто нет таких каторжных генов. Зюгановские марксисты-ленинцы выглядят очень смешно, их предшественники в начале 20 века брали, конечно, деньги у Савы Морозова и других богатеньких, но в Думу все-таки направляли настоящие густавсовых пролетариев. А что касается объединения «Яблока» и «Правого дела», то, по-моему, из этого ничего выйти не может по очень простой причине. «Яблоко» — это партия, разоренная реформами советской интеллигенции, ну а «Правое дело» — это партия тех, кто обогатился на реформах. А теперь вопрос. Как вы считаете, зачем вообще нужны такие страсти ради Московской думы, если у нее меньше прав, чем у блаженной памяти земства, про которую некто В. Ленин писал, что это пятое колесо в телеге государственного
Замечательно.
Управления.
Замечательно. Вот она, доморощенная политология, между прочим. Дмитрий, я чувствую, что читают ваши статьи и учатся люди просто на ходу. Леонид, пожалуйста.
Вы знаете, я не хочу комментировать про прогнозы по партиям, естественно. Я хочу сказать, зачем нужны выборы в Московскую городскую думу.
Это и был вопрос такой.
Да, я считаю, что хотя Московская городская дума не решает практически ничего, и в этом ваш слушатель совершенно прав.
Законы города она же принимает.
Слушайте, она принимает то, что верит Лужков. Вот. Даже все 35 человек, и, кстати говоря, показателем является то, что никто, кроме узких специалистов, не может назвать больше там, 2-3 депутатов Московской городской думы, правда ведь? Потому что они никто, их нету, да, но я считаю, вот есть вещь, которую может делать даже один депутат, если он не Лужкова обязан, а избирателем, да, и вещь, которую, вот, ну, если партия примет, наша партия примет ту стратегию, за которую я настаиваю, которую я могу обещать гражданам, мы можем выводить из разные безобразия, из тьмы на свет. Вот это мы действительно можем сделать. Вот. Знаете, разбойные дела, они творятся в темноте. И вот один из способов борьбы с преступностью – это освещение улиц. Вот даже один депутат, если он только не Лужкову обязан, а избирателям, да, он может очень многое вывести на свет. Он может фактически, даже один человек, может фактически поставить правительство города и Юрия Михайловича Лужкова под контроль граждан. Вот это можно и нужно сделать.
Ну что ж, это Леонид Гозман закончил свое объяснение. Я думаю, что Дмитрий Орлов продолжит после выпуска новостей. В эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что в программе «Грани времени» сегодня очень скоро Рой Медведев и Никита Петров обсудят ситуацию вот с известной резолюцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Казани прошли обыски в двух правозащитных организациях. Как сообщается, сотрудники МВД по борьбе с налоговыми преступлениями и оперативные работники изымали документы и цифровые носители. Руководство организации связывает обыски с правозащитной деятельностью. Президент Чечни Рамзан Кадыров подал в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвинив его в клевете. Заявление подал адвокат Кадырова Андрей Красненков. Повод поводом послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Несколько российских энергетических компаний выделят 300 миллионов рублей футбольному клубу «Томь», оказавшемуся в сложном финансовом положении. Как сообщил премьер-министр России Владимир Путин, он отдал поручение найти компании, которые смогут оказать поддержку клубу. Американские астронавты, участвовавшие в программе высадки на Луне, призвали отправить пилотируемую миссию на Марс. На пресс-конференции, посвященной 40-летию первой высадки человека на лунной поверхности, астронавты программы «Аполлон» высказались за то, чтобы сосредоточить усилия на достижении Марса. 6 сторонников грузинской оппозиции арестованы в Тбилиси при разгоне пикета у здания парламента. Как передает корреспондент «Радио Свобода», полиция применила силу против манифестантов за несколько часов до выступления в парламенте. В парламенте Грузии Михаила Саакашвили. Вице-президент США Джо Байден прибыл на Украину, чтобы встретиться с руководством страны и ведущими политиками. Суд в Баку оставил в силе решение об аресте на два месяца двух оппозиционных активистов, обвиняемых в хулиганстве. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов. 8-800-222-12, телефон. Пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7-903-743-2801. Ну, давайте продолжим. Дмитрий, итак, все-таки Мосгордума. Почему такой большой интерес? Почему все-таки Лужкову придется, видимо, возглавить список «Единой России»? Почему вдруг вот такая волна, может быть, просто потому, что больше ничего нет?
Ну, я думаю, что Лужков его возглавляет, потому что это самый популярный московский политик, действующий мэр, это естественно и логично. Вот. Но я хотел просто сказать, что Московская дума все-таки много чего решает. Это касается земельных и имущественных правоотношений и многих других, так сказать, вопросов. Все-таки она устанавливает правила игры. И...
формально устанавливает.
И мэр просто очень крупная фигура. Он собой все политическое пространство занимает городское. Если будет, там, скажем, другой мэр, законодательное собрание городская дума в условиях, так сказать, того, что она еще мэра утверждает, может стать более значимой институцией,
что как это произошло в других регионах.
Да, что произошло в некоторых других регионах, так что мне кажется, что это вопрос такой ситуативный. Потенциально это достаточно сильный институт. А внимание к Мосгордуме приковано по многим причинам, но главное из них, мне кажется, это ну, самые крупные ближайшие выборы, самое серьезное политическое событие
осени. Давайте мы посмотрим, вот был опрос аналитического центра Юрия Левады, было несколько вопросов задано москвичам, и мы можем пройти по вопросам, вот у наших гостей эти вопросы есть и варианты ответов, а потом сравним с мнением москвичей. Вопрос был первый: каким властям вы больше доверяете, московским или федеральным? Леонид Гозман.
Я думаю, что все-таки люди больше доверяют.
Не, вы не за людей, вы за себя говорите.
А, за себя?
Конечно.
А, за себя, вы знаете, а тут нету того, что я вообще не очень доверяю, да, тут почему-то нету, странно,
странно. Четыре варианта.
Четыре варианта, московским, федеральным и тем другим в равной мере, тут нету варианта,
что ответить. Я... затруднились ответить.
Ну, в общем, я как-то не очень...
Вы затруднились.
Вообще, с точки зрения корректности опроса, тут должен был бы еще быть ни тем, ни другим.
Конечно.
Да? Да.
А вы, Дмитрий?
А я федеральным, если федеральным. Тут выбор, да.
Понимаем, да.
Я, наверное, тоже федеральным все-таки.
Да, то есть вы не с большинством, безусловно, потому что 37% доверяют московским властям, 26% федеральным, и тем и другим 19%, и затруднились ответить 18%. Так, а от кого в первую очередь зависит решение основных городских проблем в Москве? Дмитрий.
От мэра.
Так, Леонид?
От мэра.
Ну, вы с народом, 63% действительно так и считают, что от мэра Москвы. Причем интересно, от Московской городской думы только 10%. От самих москвичей замечательный вопрос, ответ, характеризующий общество российское, 16%.
Ну, это даже
значительно. Много, да?
Это очень много, если бы я...
Но это пересекающиеся ставил... ответы все-таки.
А, ну да.
Так, какое впечатление создает у вас деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова? Варианты плохое, среднее, хорошее, очень хорошее. Затруднились ответить. Пожалуйста, Леонид Гозман.
Вы знаете, мне кажется, здесь тоже, опять же, не очень корректно сказано.
Ну, вы знаете, не философствуете.
Почему? Нет, я бы все-таки, ну, все-таки я хочу сказать, да. Значит, я бы разделил деятельность Юрия Михайловича на несколько периодов. Я считаю, что период,
сейчас,
когда его избирали
сейчас,
москвичи, когда его избирали москвичи, он сделал очень много хорошего. Сейчас на меня плохое впечатление производит.
Но не очень
мэра
плохое.
Ну, плохое, очень плохое. Плохое, в общем-то.
Так, Дмитрий Арлухаш.
Среднее.
Ну, вот Леонид Гозман, он находится с меньшинством, конечно, хотя не с подозрением, не с самым таким подавляющим. 11% считают 11, деятельность, да? Деятельность Лужкова плохой или очень плохой. И средние 44, 40 хорошие. Вот Дмитрий Орлов солидаризировался с большинством и затруднилось ответить всего 5%.
Партия,
но
Миша,
я бы обратил внимание, безусловно, я бы обратил внимание, знаете, на что? Что вот это среднее, да, оно появилось очень любопытно, да. Ведь раньше была оценка в 2001 году хорошая, 65, нет, 65, а сейчас 40. То есть вот это вот среднее, оно растет, безусловно.
Ну, есть усталость.
Усталость, да. Про городскую думу, которую некоторые собираются избираться. Опять же, какое впечатление создает у вас деятельность Московской городской думы? Ну, те же самые оценки, Леонид Гозман.
Никакого, поскольку я не вижу деятельности Московской городской думы.
Я даже не знаю, какой вам подобрать ответ.
Вопрос никакого, ну, нету никакой деятельности.
Ну, видимо, плохое, ну, что же делать, если это никакое. Ну, никакое, значит, плохое. Дмитрий Орлов.
Среднее. Века были так себе средние.
Опять с большинством, 53%. Я чувствую, вы подглядываете ко мне в листок.
Нет.
Да, и еще важный вопрос.
А я через стол сижу, я не могу.
Вы предпочли бы видеть в ближайшем будущем кого? На посту мэра Москвы, Лужкова или какого-то нового человека? Леонид Гозман.
Ну, я бы, конечно, предпочел нового человека, я об этом говорил много раз.
Так, Дмитрий Орлов.
Конечно, нового человека.
Нового человека. Вот здесь, наконец, Дмитрий Орлов оказался с меньшинством, хотя в серединке. За Лужкова 56, за нового человека 28, затруднилось ответить 16. Ну и, наконец, последний вопрос. Если Лужков уйдет, кого бы предпочли видеть после этого на посту мэра Москвы? Человека из команды Лужкова или человека, не связанного с командой Лужкова? Дмитрий Орлов.
Не связанного с командой Лужкова.
Так, Леонид?
Ну, я тоже, понимаете, в чем дело. Я ведь хочу не ухода Лужкова лично, Юрия Михайловича Лужкова, да? Я хочу изменения политической системы в Москве.
В общем, только 25% опрошенных хочет человека, не связанного с командой Лужкова, и 55% хочет связанного с командой Лужкова. Вот видите, какие интересные.
Оно плохо знает эту команду.
Это точно. Там лиц, конечно, маловато, хотя некоторых мы знаем. Но давайте мы к народу обратимся. Народ слышал вот это все, и, может быть, нам что-то подскажет. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала, Михаил, можно к вам, я напомню одну ситуацию, когда у вас был член партии «Единая Россия» Толкачев. Помните, наверное.
Знаем, да? Такого, конечно.
Да, и вот сенатор. Он сказал, что да, с 1 июля закроется, я помню, он говорит, по волочек закатали в асфальт газон. Уже до сих пор ее все раскатывает. Все стоит на месте, на своих местах. А в Думу Москву, городскую выбирать, я посоветовал в этом хоть раз в году от всех углов выбрать по одному человеку из жителей, и от жителей, где много специалистов, которых московская эта власть довела до ужасного состояния. Все перебахали, все перестроили.
Да, вот Виктор Иванович, а вопрос-то все-таки? Я понял, уже агитируете.
Ну, я не агитирую. Вопрос в том, почему вот сейчас, когда идет предвыборная кампания, начинается уже, не показать всю безалаберность, всю безхозяйственность местных, районных властей, которые не творят.
Леонид Гозман, пожалуйста. Вы готовы показать
Виктор Иванович,
всю
безхозяйственность? Я считаю, что нужно показывать вот все, что можно показать, да, для того и выборы, чтобы показывать людям, что действительно сделала власть, чтобы люди могли решать, дальше они ей доверяют или они ее хотят менять. Вот надо и все показать по-честному. Другое дело, что по-честному не получится, потому что мне кажется...
Как не получится по-честному?
Я
в России
думаю,
же честные
что,
выборы.
Вы знаете, вот это смелое утверждение ваше,
я
что в России честные выборы.
Я вместе с властью решил вот вдруг
вместе с властью так решили, я понимаю. Но вообще мне кажется, что вот если,
Дмитрий,
знаете, сравнение с выборами в Москве, выборы в целом в России – это образец честности и прозрачности.
Вы Ингушетию имеете в виду с Чечней?
Ну, вы знаете, вот я думаю, что Москва находится где-то вот вместе с Ингушетией, Чечнёй, Дагестаном по степени манипулируемости выборов. Мне так кажется, да? Когда я говорю, что мне так кажется, меня за это нельзя привлечь к суду.
Да, вы можете заблуждаться.
Я могу заблуждаться, но думаю, что не заблуждаюсь. Вот, поэтому я полагаю, что кампания будет идти так, что Юрий Михайлович и его коллеги сделают все, чтобы о тех безобразиях, которые творятся в Москве, люди не узнали. Тем не менее, я считаю, что долг политической партии, которая идет на выборы, все-таки, ну, нормальной партии, это показывать эти безобразия. Вот я хотел бы, чтобы наша партия в этом участвовала.
Да, горожане, между прочим, когда их спрашивали про проблемы, говорили о чем? Вот я смотрю, высокие цены, рост коммунальных платежей, резкое расслоение, несправедливое распределение доходов, плохая система работы ЖКХ, отсутствие зеленых насаждений, коррупция чиновников, не хватает мест, где отдохнуть, туалетов, подземных переходов, детских площадок, парковок и так далее. Вот видите, какой список. По-моему, ничего не забыли. Ну что ж,
но Единая Россия... А что, гастарбайтеров не упомянули?
А дорог там не было?
Почему-то вот эти вот вещи, они как-то вышли на первый план. Не знаю, это может быть неправильный опрос. Может, у вас другие, Леонид, данные?
Нет, есть разные просто опросы, я не знаю.
Вы, наверное, на свой средний класс ориентируетесь. Их, конечно, пробки волнуют, а люди других, например, давка в метро.
Средний класс большой в Москве.
Вы знаете, в Москве довольно много автомобилей. Кроме того, пробки в Москве затрагивают тех, кто ездит автобусами и троллейбусами. Очень сильно, да?
Всех затрагивают.
Всех затрагивают. Реально всех затрагивают. И мне кажется, что Москва уже перестала быть во многом единым городом, а стала несколькими городами, причем с очень разным жизненным уровнем, разным там социальным составом и так далее. Вот там, допустим, возьмите там район там Волгоградского проспекта и район там Юго-Запада. Да,
это еще Черкизовский рынок вспомните.
Да ладно, про него все говорят сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что пробки – это очень серьезная проблема. Вообще транспортный коллапс в Москве – это очень серьезное дело.
Давайте мы еще... Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Только сегодня я вынул районную газету и узнал, что могут не собирать подписи партии, представленные в Государственную Думу.
Закон такой, конечно.
Меня это совершенно поразило. Почему яблоко, набравшее больше 10% на предыдущих выборах в Москве, должно собирать теперь какие-то подписи на том основании, что оно не сумело получить достаточное количество голосов в таких оплотах демократии, как Башкортостан, Татарстан, Республики Северного Кавказа. Здесь уже упоминали.
Олег, ну закон суров, но справедлив. И мы понимаем, почему он такой.
Я не думаю, что он справедлив. И у меня вот какой вопрос, разрешите.
Пожалуйста.
Вот это вот татаро-монгольское иго, оно не создает такой закон.
Вы на что намекаете? Оккупации. Нет, вы говорите прямо.
Ощущение оккупации.
А кто оккупант?
А оккупанты – это те регионы, где полностью подконтрольны власти выборы.
А в Москве не подконтрольны?
А они тем, ну давайте просто дослушайте, и не натравливают ли при таком законе о выборах один регион на другой и в своей стремлении законопатить доступ к разумным людям в Думу, не создают ли они такую же ситуацию, которая развалила Советский Союз?
Дмитрий Орлов, пожалуйста.
Знаете,
закон, конечно, не очень.
Я думаю, что в этом законе есть логика, безусловно, она способствует партизации политической системы сверху донизу. Но мне кажется, что если бы, так сказать, не собирали партии, преодолевшие определенный барьер на региональных выборах, не собирали подписи...
В своем регионе.
Да, это было бы более логично, мне так кажется. Но закон действует, его надо исполнять.
Да. Сергей пишет, неужели Хоркина будет вместо Лужкова. Лично я за. Это большой кувырок вперед. Видите, как люди с юмором относятся. Сохранится ли партия «Яблоко», если Митрохин не пройдет в Думу, спрашивает тот же слушатель. А, Леонид, сохранится ли партия «Яблоко»?
Я надеюсь, что да.
Она вам нужна, как спарринг-партнёр?
Нет, она не нам нужна.
Вы с ней объединяться будете вечно.
Послушайте, она не нам нужна. Она нужна людям, которые за нее голосуют. А-а-а. Вот есть люди, которые голосуют за «Яблоко» уже много лет. Ну, как же так? Она, значит, должна сохраниться. Вот, кроме того, там «Яблоко» все таки не только нас поливает, а «Яблоко» иногда все таки говорит о необходимости демократии, там, соблюдения прав человека, закона и так далее. Поэтому надо, чтобы они сохранились. Надо, чтобы они сохранились. Конечно, я надеюсь, что они сохранятся.
Ну ладно, тогда зададим параллельный вопрос, чтобы обидно не было. Дмитрий, а как вы думаете, а партия «Правое дело» кому-нибудь нужна вообще? Если есть либеральное крыло «Единой России», господин Плигин, они там инкорпорировали, я ваши статьи читал, все либеральные идеи, втянули вменяемый электорат, вы все это доказываете очень убедительно.
Я думаю, что правые организации России нужны. Нужны, и, так сказать, постепенно, с развитием национальных и демократических институтов, так сказать, консолидация либерального электората, так сказать, там будет
там
происходить.
Там это где, в «Единой России» или в «Правом деле»?
Весь вопрос в том, как, скажем, «Правое дело» построит, там, организационно выстроит свою организацию, как проведет избирательную кампанию, с каким посланием, насколько эффективно эффективно.
Пока обратиться, они не ведут никакую
обратиться к СБР. Потому что то, о чем говорят сейчас...
Я веду уже несколько месяцев.
Ну, вот Леонид Яковлевич говорит, свобода, права человека, развитие демократии.
А людей туалеты интересуют.
Единая Россия говорит об этом то же самое. Вот, а москвичей-то, если вот этот опрос анализировать, и многие другие, интересуют решение конкретных проблем в округах, в, значит, ну, туалеты, может быть, туалетом не будем сводить, ну, там, начиная от остановок и заканчивая расположением остановок, и заканчивая там решением проблем пробок, там, коррупция, дорожная сеть, вот, так сказать.
А с коррупцией у нас Лужков будет бороться, да? И сделать общественный совет в составе Батуриной. И будут бороться с коррупцией.
Но есть и другие достойные люди,
я,
мне кстати, кажется,
думаю,
которые
что...
работают с мэрией.
Я, кстати, думаю, что «Единая Россия» на выборах должна ставить обязательно антикоррупционные вопросы, должна их ставить максимально жестко.
Кстати, а возглавлять будет Лужков, Лужков будет ставить вопрос о коррупции в Москве.
А вы намекаете
класс.
На что, Леонид?
Класс, я просто восхищаюсь.
А что же, я не понимаю ваших намеков. Вы говорите прямо.
А давайте я скажу прямо, На самом деле, я понимаю, что людей волнуют остановки, туалеты, и это волнует и меня, и там, мою семью, это нормальная вообще вещь, на самом деле, да, вот, и не надо думать, что когда люди говорят, что нужны какие-то политические изменения, то это значит, что их не волнует повседневная жизнь, конечно, волнует, еще бы, вот, но, значит, я вам скажу вот что, мне кажется, что в Москве, вот с моей точки зрения, в Москве творятся, в общем, чудовищные дела. Вот. В Москве, по ощущениям, по крайней мере, коррупция выше, чем в других городах. Москва – самый дорогой город мира, и нет никаких оснований ей быть самым дорогим городом мира. Единственное основание – это монополизация фантастическая, да?
Почему? Поток нефти, долларов в Москву.
Нет, подождите, а при чем здесь поток нефти,
долларов? Монополия, скажем, в стройкомплексе.
Конечно, монополия в стройкомплексе. Да. Скажите, пожалуйста, почему, если зарплата строительного рабочего, там, таджика-гастарбайтера, значит, у нас в несколько раз ниже, чем там араба-гастарбайтера в Париже, километр дорожного полотна, или там еще там площадь, из-за площади дорожного полотна. В 2,5 или там во сколько-то раз выше, чем в Париже. Вот куда эти деньги идут? И понимаете, в чем дело?
Юрий Михайлович вам расскажет про сложные дорожные условия.
При этом
качество дорожного
покрытия хуже
это,
в России,
ну,
чем...
Это-то каждый знает, кто даже на автобусе ездит.
Нет, оно и проектируемо хуже, там нескольких слоев нет.
Ну, так же, как с озеленением у нас происходит, которое происходит, там у нас газоны вообще золотые становятся.
Вся Москва в цветах.
Да-да-да, вся в цветах. Вот, так вот, понимаете, мне кажется, что политическая партия не должна говорить только о туалетах. Туалетами должна заниматься исполнительная власть города. Вот это ее работа, на самом деле. И мэр, когда, если я надеюсь, когда-нибудь рано или поздно вернутся выборы мэра, а не назначение. И глава управ. Они должны отчитываться, как у них по туалетам, как у них по водосточным трубам, как у них еще почему-то. Это нормально, да? А политическая партия, мне кажется, должна говорить о политической системе в Москве. А политическая система в Москве, мне кажется, основана на лжи. Вот на лжи основана. И это плохо, это неправильно. Вот, понимаете, нельзя игнорировать моральный аспект.
А
вот.
Вы людям скажите, которые получают лужковские надбавки к пенсиям, они на вас обидятся.
С удовольствием скажу. Их обманывают. Они получают меньше пенсии, чем в России. Потому что размер пенсии, вот если говорить, он должен считаться не просто в рублях, он должен считаться по соотношению к зарплате, которую люди получали. По соотношению к зарплате, вот это называется коэффициент замещения, да, то есть какой процент от средней зарплаты составляет средняя пенсия по региону. Так вот, в Москве она ниже, чем в России. Ниже. Вот. И, соответственно, московский пенсионер беднее, чем пенсионер средний по России. Потому что у нас цены выше и зарплаты выше. Соответственно, ему меньше достается. У нас что, люди, которые живут на зарплату, жиреют сильно? Нет, конечно.
На месте вот. Суркова я бы вас не выпустил на дебаты с Юрием Михайловичем.
Не говоря уже о том, что лужковская добавка – это пиар-формула.
Конечно,
это выплаты из регионального бюджета.
Ребята, что значит лужковская? С какой стати вообще? Почему это называется лужковская? Это наша с вами добавка. Это наша с вами добавка.
Народ
и
так
я
назвал.
И говорю, народ, ладно, значит, как назвал, да. Значит, и я как раз и говорю, что должен делать депутат Московской городской думы? Он должен за этим следить и это выносить на свет Божий. Я бы задал вопрос, зачем дали миллиард какой-то? Вот миллиард какой-то, зачем дали?
Это что? Вы в Государственной Думе России должны задать
нет,
такой
извините,
вопрос, когда ваша партия
нет,
туда пройдет.
Извините, пожалуйста, миллиард дали из городского бюджета.
Из городского.
Ну,
было много разных
за
историй,
каким,
там, вообще, паром покупали на Черное
таким,
море, знаете, да?
Да, знаю.
Пропал
так
куда-то
вот,
паром.
Вот за каким этим самым дают миллиард какой-то? Этот миллиард дан из тех денег, которые можно было бы дать.
У меня любимая история – это монорельс. Я люблю
монорельс. Это можно было дать за субсидирование лекарств, на стариков московских. московских там и так далее. Это не дали, это почему-то дали Эдуарду Кокойте. Куда эти деньги делись? Ну, просто вот, ну, ежу понятно, что и они не пошли на дело.
Но Поджарию тоже давали.
Совершенно правильно, совершенно правильно.
Давало
так вот, такое. Так вот, понимаете,
Севастополь.
Нельзя, послушайте, нельзя игнорировать, ну, моральный аспект жизни. Не хлебом единым жив человек. Даже вот не только вот это все безобразие, о котором мы говорили. Вы мне скажите, вот эта ситуация, когда женщина, талантливый предприниматель, начинает делать тазики пластмассовые, в это время ее муж становится мэром Москвы.
Нет, и через несколько лет... она начинает делать сиденья.
Да, и через несколько лет она становится самой богатой женщиной Москвы, миллиардером и так далее. Вот понимаете, даже если взять любой конкретный тендер, который она выиграла в Москве, да, и окажется, что этот тендер она выиграла абсолютно по-честному. Вот, например, конкретный тендер. Я не исключаю того, что есть такие тендеры. Но просто по совести, скажите, пожалуйста, эта ситуация допустима или нет? Ну, аж очевидно недопустима. Ну, нельзя же так. Это действительно
так же нельзя, если вся Россия так живет.
Послушайте, это стыдно, это неправильно.
Это очевидный конфликт интересов.
Это неправильно. Я хочу, чтобы в нашей стране это было неприемлемо. Вот я хочу. Знаете, что такое вообще политика, да? Политика – это попытка сделать страну такой, какой ты ее хочешь видеть.
То есть у вас есть идеал, и вы за него боретесь.
Абсолютно правильно.
А у Юрия Михайловича Лужкова есть другой идеал, и вы его знаете.
Называется Елена Николаевна Батурина?
Я не знаю его идеала.
Я знаю свои, понимаете? Я не хочу ему зла. Я вовсе не против него, понимаете? Я не хочу ему зла, я не хочу, чтобы его судили, там ничего этого не хочу. Вот. Он много хорошего сделал, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни. Но хватит, он правит Москвой больше 18 лет.
А люди-то хотят 55%
замечательно.
Говорят,
а 11% говорит, что у них очень плохое от него впечатление. Ну и ладно, а мы партия оппозиции, мы партия демократической оппозиции, и если мы в меньшинстве пока, ну ничего, нам надо доказывать, нам надо завоевывать понимание людей, вот мы и будем это делать.
Тут Александр пишет: устроит вас, господа Гозман и Орлов, если новым мэром Москвы назначат питерского?
Нет, я хочу, чтобы нового мэра Москвы избрали москвичи. Более того, если москвичи изберут снова Юрия Михайловича Лужкова, то для меня легитимность Юрия Михайловича Лужкова будет значительно выше, чем сейчас. Вот изберут, значит, изберут. Но я хочу, чтобы мэра Москвы избирали люди, которые живут в Москве, а не назначало начальство питерского, днепропетровского, еще какого-нибудь.
Нет, днепропетровского не будет, это в Украине.
Да, уже проехали.
Так,
да.
Дмитрий, что вы думаете об этом?
Я думаю, что люди
мечтания?
На самом деле хотят перемен. И, кстати, некоторая коррекция
рейтинга. Сейчас вы скажете, Лужкова. Они хотят этого от «Единой России».
Перемен требует наше сердце.
Зачем вы меня пригласили? И, конечно...
Для этого и пригласил. Чтобы издеваться.
Да, я думаю, что, конечно, доминирующая в Москве политическая сила эти перемены, так сказать, и должна предложить, безусловно. Когда говорят о том, что Лужков должен оставаться вечно, если, так сказать, население готово за него голосовать, это сомнительный аргумент. Совершенно очевидно, что даже если руководитель очень эффективен, а Лужков, особенно в первый период его правления, он был очень эффективен.
О чем я тоже говорил.
Да, он,
так сказать, вот исторический город-то потеряли.
Он накапливает, да, целый ряд, понимаете, он опирается на собственную политику, которую поддерживают, так сказать, люди, он опирается на команду, которая кажется ему очень эффективной. Он много на что опирается, и в результате накапливаются проблемы, да, которые ему, для него второстепенны, а имеют системообразующий характер. Типа состояние дорожной сети, или состояние коррупции, или состояние с...
Значит, коррупцией все в порядке.
Или состояние административной системы. Вот. Поэтому Лужков популярный политик, он лидер списка, и, так сказать, я думаю, что он обеспечит, в общем, будучи лидером списка, серьезный результат «Единой России» на этих выборах. Но... всему, так сказать, свое время.
Пока рейтинг 32,9%.
Да. Ну, так сказать, с учетом все-таки «Единой России» значительно, в значительном отрыве от других партий, и, собственно, электоральная мобилизация-то еще не начиналась. Вы же сами сказали, конференции еще не было. Я думаю, что все еще впереди, и фактор Лужкова еще сыграет. Но все не вечно, и, так сказать, не вечен Юрий Михайлович. Я думаю, что с учетом тех проблем, в том числе тех, о которых мы сейчас говорили, которые есть в городе, с учетом огромного срока, который он находится на посту мэра, конечно...
Дольше Брежнева.
Да. Он, конечно, должен думать о том, чтобы разумно уйти. Если возможно, я буквально в двух словах. Ситуация с Елены Батурина, которая в последнее время, так сказать, вот накапливается целый ряд фактов. Мне кажется,
да, процесс в Лондоне, господин
Чигиринский рассказывает. Это очевидный конфликт интересов, и он должен быть каким-то образом московскими властями разрешен. Это недопустимая ситуация, с моей точки зрения.
Да, пусть идет, работает куда-нибудь в другой регион. А Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Да. Дело в том, господин Гозман, что даже если Лужков будет избран в настоящее время при теперешней избирательной системе, при теперешнем экономическом положении в Москве, я имею в виду монополизацию всех видов собственности, это не будет легитимным мэром, вы об этом должны вообще просто прекрасно себе представлять. Вся проблематика теперешней экономической и политической ситуации заключается в том, что вы и ваша партия в свое время, обслуживая власть, создали эту систему монополизма, а теперь собираетесь из нее выпутаться. Но собираетесь выпутаться, невзирая на то, что эта система все абсолютно перекрыла. У вас нет никаких возможностей создать конкурентную среду, в условиях которой вы сможете прийти к власти. Выход есть только один, революционный, а вы его не
так
признаете.
Пожалуйста, без безобразия, Леонид Гозман.
Валерий, вы знаете, ну, там, что мы там создали, а что мы не создали, это ладно. Вот, революционный выход, я считаю, трагедией. Потому что, вы знаете, вот вспомните, вот почти 100 лет назад все прогрессивное общество было объединено неприятием архаичной, неприятной, так сказать, всячески неэффективной русской монархии, да, вот, и прошла, в общем, вполне такая хорошая революция, нормальная, так сказать, демократия пыталась установиться, да, кончилась от такой трагедии, да, что мы вот уже почти 100 лет кровью харкаем, мы не можем остановиться.
Может быть, этот опыт
вот
будет.
Я очень боюсь, да, что любые насильственные изменения приведут к тому же. Я их не хочу, я не хочу рисковать. Вы знаете, у нас с вами одна страна, рисковать ее нельзя. Поэтому все-таки я за эволюционную изменения. Я считаю, что надо пробовать, надо, так сказать, бить лапками, понимаете? Вот. И надо пробовать, надо пробовать. Если мы будем иметь одного-двух депутатов хотя бы в Московской городской думе, которые обязаны не мэру, не Лужкову, а избирателям, да, вот вам будут обязаны своим мандатом, то тогда эти люди будут себя вести иначе.
Слушай, там была уже фракция СПС «Яблоко», и что?
Там абсолютно человек.
Да. От СПС бежал человек в «Единую Россию».
От СПС сбежал. А два депутата действующих, вот они действуют, ну, я что-то, ладно, я, бог им судья, вот, не в этом дело. Значит, вот если я убежден абсолютно, что если правое дело пойдет на выборы с развернутым знаменем, открыто, честно, да, то у нас есть шанс. Если этот шанс реализуется, да, то я вот клянусь вам, что мы, так сказать, никого
не победим. Кто же вам разрешит-то? Если вы в кабинеты ходите.
Вы знаете, на вот я считаю, что на переговоры надо ходить куда угодно. Вот куда угодно. В кабинеты к власти, с оппозицией, с кем угодно. Нравятся тебе люди, не нравятся тебе люди. Надо договариваться. Потому что, понимаете, ну а что? Альтернатива это является булыжник как оружие пролетариата. Мне бы не хотелось до этого допустить, или, по крайней мере, хоть как-то, так сказать, ну, в эту сторону страну двигать. Я хочу мирных изменений в сторону восстановления демократии в стране.
Ну что ж, я, правда, напомню, что о твердом желании участвовать в выборах в Мосгордуму заявило пока лишь 15% опрошенных москвичей. Это, наверное, главная проблема для всех партий, и оппозиционных, и не очень оппозиционных, хотя, конечно, явку иногда и подделывают на российских выборах. Я благодарю Леонида Гозмана, сопредседателя партии «Правое дело», и Дмитрия Орлова, политолога, которые были гостями нашей московской студии. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Костуров. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кресло премьера в условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Семирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».